Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами студия Лиза Горская и Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Петра Ильича Чайковского, потомок рода Чайковских, рода фон Меков, рода Давыдовых.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В эти рождественские праздничные дни я предлагаю поговорить о Петре Ильиче Чайковском, о его творчестве, о балете «Щелкунчик» в первую очередь. У нас есть обычай, говоря о музыке, мы сначала слушаем музыку.
С удовольствием.
Сказочная, прекрасная музыка, которая, вот, не побоюсь этого выражения, у всего мира ассоциируется с Рождеством, с праздником, со сказкой, с чем-то таинственным. А как так получилось, что... Сейчас мы поговорим об истории создания балета, о том, как редактировался либретто, как видоизменялась идея, но, в принципе, он же стал новаторским. И музыка смело вышла на первый план, чуть ли не впервые.
Да, почти впервые. Можно еще вспомнить про «Спящую красавицу», которая на 2 года раньше появилась. Но, безусловно, вот эта пара «Спящая красавица» и «Щелкунчик», они изменили отношение к балету, изменили отношение к музыке как к главному лицу действующему балета, изменили отношение общества, потому что раньше говорили, что благородным людям ходить на балет не следовало, а после появления вот этих 2 балетов Чайковского вместе с Мариусом Ивановичем Петипа сделанное, это уже стало дозволительно и модно для высшего света. И на премьерах и даже на репетициях присутствовали члены императорской семьи. То есть это вошло в такую серьезную моду.
А как, кстати, воспринималось современниками присутствие императорской семьи на репетициях балета на премьере?
Ну, тут я вам не могу сказать, как это современниками воспринималось. Я только могу сказать, что за один день до премьеры «Щелкунчика», которая состоялась 6 числа по старому календарю 18-го, по новому календарю 1892 года, на предыдущий день была последняя генеральная репетиция, и Петра Ильича пригласили в императорскую ложу, где он был представлен Николаю Александровичу, сыну Александра III и императрице, ну, будущему нашему императору.
Жалко, что не сохранилось воспоминаний. А мы хотя бы знаем, почему выбор пал именно вот на этот рождественский сюжет, на сюжет сказки Гофмана, и почему все-таки и даже эта сказка была немножко трансформирована, да, насколько мне известно, преобразована.
Ну, я должен оговориться, прежде всего, радиослушателям, что я совсем не музыковед.
Ну, вот, простите.
Но, да, но, тем не менее, я так думаю, что во всем есть какой-то божий промысел, и вот то, что было с любовью сделано, оно слушателям и слышится вот с этой любовью. И это действительно волшебная сказка, которая показывает какое-то пересечение двух миров, то есть там есть и обычные герои сказки люди, и какой-то вот сказочный мир, и они, в общем, в этой сказке тесно переплетаются. И в балете это очень удачно получилось воплотить, и, естественно, та музыка очень разнообразная и завораживающая, она сама по себе, наверное, является вот такой точкой внимания, к которой человек, один раз услышав, хочет к ней возвращаться. Наверное, один из секретов популярности таков.
А какова роль Петипа в создании балета?
Ну, надо сказать, что вот последние два балета, которые я упомянул, раньше-то еще было «Лебединое озеро», а вот эти «Спящая красавица» и «Щелкунчик», они были написаны по заказу императорских театров. И заказчиком выступил тогдашний директор театров Иван Александрович Всеволжский, который, кстати, интереснейшая личность, у него очень интересный послужной список. Он был дипломатом, потом он стал возглавлять, был директором Санкт-Петербургских императорских театров лет 5, потом, по-моему, с 1886 года он стал уже лет на 15 директором и Санкт-Петербургских, и Московских императорских театров. Позже он стал директором Эрмитажа. И вот когда он был директором императорских театров, он выступал в роли заказчика. И в то время Петр Ильич писал как по своему внутреннему желанию, так и по заказам. И есть, кстати, очень пространственное письмо Петра Ильича к Надежде Филаретовне фон Мек, в котором он по ее просьбе объясняет, как вообще к нему приходит музыка, и в том числе вот какова разница той работы, которая делается по его внутреннему вдохновению и по заказу. Очень пространственное письмо, где он детально все это расписывает. Кому интересно, можно обратиться к переписке, или я позже, может быть, могу зачитать оттуда что-то. Ну, Всеволжский также выступал в том числе и сценаристом балета вместе с Петипа в «Спящей красавице». Ну, а «Щелкунчик», вот Петр Ильич и Мариус Иванович вместе работали. И, кстати, если эта тема интересна слушателям, я вам очень посоветую найти в интернете или в магазине совершенно замечательный фильм. Называется «Третья молодость». Это про Мариуса Петипа. И вот понятие «третья молодость» — это одна из частей жизни Мариуса Ивановича, в которой он познакомился с Петром Ильичем, и она рассказывает о их взаимодействии. Волшебный фильм. Петра Ильича там играет Александрович Стриженов. Кстати, он еще жив. А фильм 65-го года, если не ошибаюсь. Вот. И следующий известный фильм про Петра Ильича, который называется «Чайковский», вышел в 69-м году. И в следующем году, кстати, 50 лет этому фильму. Тоже вот два интереснейших фильма, где можно увидеть, и как эти балеты создавались в том числе.
Непривычное ударение в имени Мариуса Петипа.
Ну, французское ударение на последний слог.
Да, почему-то не задумывался об этом, и мы как-то по-русски на первый слог ставим.
Ну да, мы не говорим Ивановича, мы говорим Мариуса.
Мариуса, ценное уточнение. Давайте, может быть, действительно тогда к переписке перейдем. Надежда Филаретовна фон Мек, можно сказать, муза, можно сказать, добрый ангел, подруга, помощница Петра Ильича. И неизвестно вообще, что бы было бы, и что бы досталось нам из наследия Чайковского, если бы не ее помощь, не ее поддержка. Переписка их действительно раскрывает много и в отношении Петра Ильича к его творчеству, и в отношении к Богу, к смыслу, к самым главным вещам в жизни любого человека. Давайте начнем тогда от истоков. Мы как-то про это уже говорили в этой студии, но...
Конечно, повторим.
Это важно, да.
Напомним.
Как они познакомились, и познакомились ли, какова часть их личного общения, общения по переписке, вот об этом.
Переписка между Надеждой Филаретовной фон Мек и Петром Ильичом Чайковским началась в 1876 году. Это колоссальное наследие, историческое, эпистолярное наследие российской истории. Это самая крупная в российской истории сохранившаяся переписка. Она состоит из более чем 1200 писем. На сегодняшний момент существует 1203 письма, которые уже много-много раз переизданы, которые включены в научные труды. Любая абсолютно книга про Петра Ильича Чайковского цитирует массу писем из этой переписки, потому что она была действительно очень интересной. Два человека очень высокого уровня развития, духовного, художественного, общечеловеческого, ведут разговор на очень разные темы. Это не только их внутренние миры, они обсуждают и внешние миры. И я бы подчеркнул, что эта переписка, даже для тех, кто, может быть, не интересуется Петром Ильичом и не знает, кто такая Надежда Филаретовна, в любом случае принесла бы очень много интересного, потому что она длилась почти 15 лет, обсуждались очень многие вопросы, в том числе внутриполитические, внешнеполитические, экономические. Много можно подчеркнуть, каково было образование в те годы, что являлось камнем преткновения или акцентом при выборе того или иного учебного заведения, каковы были отношения в семье, что такое было воспитание детей. Здесь можно отслеживать в том числе духовный путь Петра Ильича в этой переписке. И вот упомянув это словосочетание «духовный путь», я не могу не удержаться и не сказать, что очень скоро, наверное, где-то через месяц, у нас будет с вами повод еще повстречаться, потому что я уже год занимаюсь подготовкой книги, которая называется «Духовный путь Чайковского», которую написала совершенно замечательный сотрудник Клинского музея Галина Степановна. И вот мы приходим с изданием этой книги уже к финалу, и через месяц примерно она должна появиться. Это глубочайший труд, как православный, так и музыкальный. Это глубочайшее обсуждение разницы христианской музыки, православной от католической, от других видов. Это интереснейшие цитаты переписки Танеева с Чайковским, это интереснейшие воспоминания. Я вам очень рекомендую через месяц к этому вернуться. Может быть, это будет повод для нашей встречи здесь у вас в студии замечательной.
Надеюсь.
И мы обязательно постараемся и автора пригласить. Это будет хит вашей передачи.
Это бомба, как сейчас принято говорить. В такую человеческую плоскость 15 лет переписки, тысячи писем, ведь их почему-то хранили. Отношение к памяти тогда и сейчас?
Я думаю, что, безусловно, все стороны переписок, особенно с Петром Ильичом, хранились, понимая важность, потому что Петр Ильич, он стал звездой, мировой звездой еще при жизни, что, в общем-то, совсем-совсем нечастое явление среди и композиторов, и писателей.
Но я знаю, что, даже не знаю, как это корректно сказать, простые люди хранили письма, более того, часто оставляли себе экземпляр отправленного письма, писали письмо в двух экземпляров и хранили. Люди писали свои биографии, учили детей. И счастливы наши современники, у которых в семейных архивах сохранились эти данные.
Да, это большая зависть у меня к таким сохранностям. Вот у нас в семье как получилось? Надежда Филаретовна, конечно же, она все эти письма берегла. И хоть эта переписка закончилась за какое-то время до того, как и Петр Ильич, и Надежда Филаретовна ушли в мир иной, но все, что они писали друг другу, это все сохранилось и с той, и с другой стороны. И большое спасибо брату Петра Ильича, Модесту Ильичу, который сразу же после его смерти решил организовать музей. Я его организовал и обратился к семье фон Мек с просьбой передать копии писем Петра Ильича для копирования, вернее, оригиналы для копирования. Сделал это копирование, потом через несколько лет вернул эти письма. И письма Чайковского хранились в семье почти до Великой Отечественной войны. И потом, к сожалению, вот сын Надежды Филаретовны Николай Карлович, мой прапрадед, он, который остался после революции, после там 17 обысков и арестов, он был все-таки расстрелян в 29-м году. Ну и вот после этого, после 29-го года, отношение к фамилии фон Мек стало запретительное, ее нельзя было ни произносить, ни печатать. Ну и, в общем, некоторые силы воспользовались, скажем, этим положением и изъяли письма из семьи. Но, слава богу, они все почти сохранились и попали в Клинский музей, где сейчас и хранятся. Есть какая-то такая, немножко там, не знаю, криминальная история, как 30 из этих писем каким-то образом через ГПУ, наверное, через каких-то сотрудников были проданы в Японию. Вот, ну, в общем...
Почему в Японию?
Видимо, откуда появился платежеспособный человек, туда они и продали. Но на самом деле это очень хороший вопрос, потому что Япония — это уникальная страна по восприятию Чайковского. В Японии Чайковский композитор номер один, и я, еще раз повторюсь, не музыковед, но общаюсь с ними, когда случается такая счастливая возможность, и многие знающие люди говорят, что японцы очень особенно чувствуют музыку Петра Ильича, и вот они просто влюблены в эту музыку. Возможно, это и объясняет то, что из Японии кто-то приобрел эти письма. Но, тем не менее... Хорошо, что они сохранились, и большинство из них сохранилось, и сейчас они переводятся на много языков. Вот я недавно переписывался с автором-переводчиком из Швеции, там примерно четверть уже переведена, и ведется дальнейшая работа. На английский, конечно, переведена, на немецкий переведено, и это распространяется по всему миру. И не только в научной среде, но и в обычной обывательской среде. То, что как только вы, уважаемые радиослушатели, возьмете одну цитату практически из любого этого письма, она вас захватит.
Давайте тогда послушаем музыку, о которой мы столько говорим, и продолжим этот разговор.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер в эфире радио Вера. Здесь с вами в студии Лиза Горска и Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Петра Ильича Чайковского, потомок рода Чайковских, фон Меков и Давыдовых. Говорим о Петре Ильиче, о Щелкунчике. Денис, вы сказали о том, насколько популярна переписка Надежды Филаретовны фон Мек и Петра Ильича. Она переводится на другие языки, и сейчас, в частности, на шведский. Насколько масштабна популярность самого Чайковского, его музыки? Это же невозможно представить. Вот, ну, действительно, во всяком случае, в Европе, как оказалось, в Японии, куда ни приедешь...
И в Америке,
и
в Австралии.
Перед Рождеством отовсюду. Витрины рождественских магазинов, площади, везде.
Как говорят в Америке, появление музыки Щелкунчика предвещает Рождество. То есть вот в тех штатах, где нет снега, они понимают, что вот-вот зима, потому что чаще и чаще по радио слышат Щелкунчика. Ну, действительно, как вот оценить эту распространенность? Ну вот как-то у меня возник такой вопрос, а как в Китае известен ли Чайковский? Вот что я сделал. Я взял, зашел на самый большой китайский сайт, типа нашего Авито, где частные объявления, да, не магазины что-то продают, а частные. И перевел словарем, значит, переводчиком Чайковский, ввел туда в поисковую строку и увидел в продаже более 100 книг о Чайковском на китайском языке. Ну это о чем-то говорит. Или, например, про Щелкунчик. Вот я вчера, готовясь к этой передаче, взял и заглянул в Америке. Ввел, например, на сайте, есть такой Walmart, наверное, все знают, крупнейшая торговая сеть в Америке, на их сайте слово «Щелкунчик». И мне открылось 40 страниц, нет, извините, 25 страниц по 40 единиц игрушек, вот этого Щелкунчика. Это 1000 только игрушек Щелкунчика. Вы можете себе представить? Или если вы на eBay, другой известный сайт, введете слово Nutcracker, да, Щелкунчик, то вот вчера у меня получилось 69 135 ответов. Вот какими-то косвенными такими вещами можно мерить популярность. Потому что если популярностью занимаются изучением какие-то ученые, музыковеды, они, возможно, в своих кругах общаются и из этого делают виды, какие-то вот выводы, насколько популярен. А вот как общество все относится? Вот мне кажется, это по такой вот статистике не прямой, а косвенной очень-очень наглядно. Сколько книг, сколько продается дисков, сколько продается игрушек на эту тему и так далее. Это колоссальные-колоссальные тысячи, десятки тысяч вещей. То есть это действительно всеобщее проникновение, потому что они бы просто производителями не делались бы, если бы их не покупали, да? В Германии, вот игрушки, например, Чайковский, извините, игрушки Щелкунчик, они очень-очень распространены по всему миру, и так где-то я встречал, что одна из первых игрушек была вырезана в Германии одним мастером еще до выхода балета в Россию в 1870 году, по-моему, и так она пришлась на немецком рынке, что этот резчик открыл фабрику, и до сих пор эта фабрика существует, уже восьмое поколение, и все покупается. То есть, ну, а Чайковский, музыка, прямая ассоциация, они вместе работают, и, конечно, рынок сувениров, он колоссальный. Вообще, сам балет пришел в Европу позже намного, чем в России. Ну, например, в Великобритании он, первая постановка была в 1934 году в Ковенгардене в Лондоне. И вот я был буквально там недавно, зашел туда, ну, перед Рождеством проверить, как у них с билетами. Я захожу, сидят два очень вежливых джентльмена, я поинтересовался насчет билетов. Мне говорят, вы знаете, за полгода до, значит, того, как здесь выходит Щелкунчик у нас в Ковенгардене, за 4 дня были раскуплены все билеты на все представления. А их там, по-моему, 10 или 15 было вот в рождественские дни. Вот такая история.
Мы прошу прощения, мы просто тоже в рождественские дни по новому стилю были в Вене. Город, где, прошу прощения, есть свой Моцарт, свой Штраус, Бетховен и так далее. Целые витрины с игрушками, Щелкунчик, Мышиный король, все эти мышиные истории очень подробно, целые витрины магазинов в центре везде, и Щелкунчик чуть ли не на каждой площади.
Совершенно верно. А музыка тоже на каждой площади, и на каждой улице, и в каждом магазине, и на каждом радио, и в каждом телевизоре, даже если это не музыкальная передача, а реклама. Очень много рекламы, очень много рекламы использует музыку Чайковского, и конкретно Щелкунчик. И постановок тоже очень много. Ну, например, только в Лондоне сейчас в 4 театрах идут одновременно Щелкунчики. В Америке это вообще, это просто, не то что, какое слово сказать, внимание, но безусловная любовь и огромное количество постановок Щелкунчика идут по всей стране, и перед Рождеством этим увлечены не только профессиональные коллективы, это все школы, колледжи, музыкальные, естественно, заведения, профессиональные или непрофессиональные, они своими коллективами ставят именно Щелкунчика. Это потрясающе, всеобъемлющий, всеохватывающий интерес к именно вот к этому балету.
А тот Щелкунчик, который ставят сейчас, и Щелкунчик, который вот первая постановка конец 19 века, начало 20-го, да?
Конец 19-го у нас в России, да.
Это один и тот же Щелкунчик?
Да, это очень хороший вопрос. Я бы даже еще глубже копнул бы. А тот ли это Щелкунчик, который был поставлен, значит, как хореографом, как балетмейстером Мариусом Ивановичем Петипа? Тот ли это Щелкунчик, которым был написан еще Гофманом? Ведь после Гофмана вмешался еще Александр Дюма-старший, который сделал переложение свое и поменял там сильно акценты. И именно версия Дюма была взята Мариусом Ивановичем Петипа для своего либретто. И, естественно, позже каждый балетмейстер вносил что-то свое. И, например, в Москве этот балет был поставлен в 1919 году, только после революции. И, ну, это уже был другой окрас жизни и понимание, и акцентов и так далее, и он сильно отличался от питерской постановки, конечно. Ну и потом в течение советского времени было еще 3 или 4 поколения, которые, ну, наверное, это надо изучать, я думаю, очень серьезно отличают то видение сочетания хореографии и музыки, которое было в конце 19 века, в конце 20 века, теперь в начале 21-го.
А какие акценты именно Дюма расставил, сместил?
Я скажу, что окончание этой волшебной сказки у него более счастливое.
Ну тогда давайте снова вернемся к музыке и после небольшого перерыва продолжим наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».